даже не самолет. Потому что самолет это понятие довольно узкое. Мы говорим, воздушного судна большого. Да? Итак, значит, ну вы помните, да, что для того, чтобы полностью описать полностью систему уравнений, ну, как правило, не имеет меньше матрицы 12 на 12, да, потому что уравнение силы момента. Но решение такого сложного уравнения связано с трудностями. С такими трудностями. Вы сейчас скажете, что вот мы в компьютер возьмем MATCAD, да, или MATLAB, 12 этих уравнений вобьем и будем там с помощью какого-нибудь метода их рассчитывать. Но оказывается, что если мы вобьем, будем рассчитывать большую систему уравнений, у нас будут накапливаться ошибки, связанные с округлением. Ибо у нас при расчетах мы используем какой-то численный метод. Ну вот какой численный метод вы можете назвать, вот, для которого в MATLAB какой численный метод используется? Или в MATCAD? Для того, чтобы решить дифференциальное уравнение. Помните, какие-нибудь имена? Runge, Kunt. Ни о чем вам говорит?
Нет. Да?
Ну вот решается с помощью специальных численных методов. Кстати, когда вы будете писать диплом, и если у вас там в дипломе будет какое-то дифференциальное уравнение, которое вы как-то будете решать с помощью какой-то программы, да, то вы должны понимать, что программа она решает это уравнение не сама по себе, по какому-то алгоритму. Вот наиболее точный, один из самых точных численных методов это Runge-Kutta 4-го порядка. Решение вот этого уравнения с помощью допусков, да? И вот получается, что за счет вот этого вот того, что вы некоторое допущение используете при решении всей вот этой большой матрицы, у вас будут накапливаться ошибки, которые на выходе могут оказаться настолько большими, что ваша система не будет описывать ваш реальный летательный аппарат. Поэтому в большинстве случаев при расчетах автопилота стараются упростить эту громадную систему уравнений. Ну, естественно, упростить очень сильно ее не получается. Она все равно получается довольно большой. Но, тем не менее, уже можно сделать какие-то допущения. Вот основным допущением, которое мы будем использовать, это то, что мы можем разделить продольное и боковое движение. Продольное и боковое движение. За счет этого у нас мы будем отдельно решать систему уравнений для бокового движения и отдельно для продольного. Значит, почему мы это можем сделать? Поскольку они по времени сильно различаются. Да? В боковом канале значит, постоянное время составляет там, десятки секунд, в продольном канале они составляют единицы секунд. Поэтому мы считаем, хотя по большому счету они друг на друга влияют, да? Но за счет того, что они разные по времени, мы их разносим. И для начала мы с вами запишем систему уравнений для бокового движения. Значит, для бокового движения. Значит, будем ее записывать в варьировать относительно v нулевой константы. Мы говорим, что у нас самолет для определенной массы, для определенной конфигурации заход на посадку осуществляется с постоянной скоростью. У него такая во всех наставлениях существует там так называемая скорость V-рефер, да? По-английски. Это та скорость, которую летчик должен выдерживать при заходе на посадку, чтобы выдержать вот это вот направление и маршрут глиссады. И вот относительно этой скорости, естественно, летчик не может выдержать ее точно. Ни летчик, ни автопилот. Хотя автопилот выдерживает гораздо лучше, но, как если посмотреть по объективному контролю, летчик несколько хуже. Но, тем не менее, вот эта скорость, мы считаем, что она постоянная. Но к ней прибавляется какая-то небольшое превращение ДЛТВ. Оно может быть меньше, может быть больше, да? Но все равно оно будет. Чаще всего. И вот относительно вот этой вот постоянной скорости в превращении ДЛТВ, мы получим систему уравнений. Первая система уравнений. Значит, получается, первая система уравнений у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 уравнений. Вторая производная курса Пси плюс коэффициент А1 на курс Пси с точкой производная плюс коэффициент Б. Потом мы вот эти коэффициенты, чему они равны, да, как их можно посчитать, мы потом их распишем. Б6 на гамма с точкой, на крен с точкой. Плюс А2 на бета угол сноса, плюс Б5 на дельта тригерона равно нулю. Первое уравнение. Второе уравнение. А6 на пси точкой на производную курса плюс вторая производная по крену гамма с двумя точками. Я когда рисую это, либо точка и штрих, это равнозначно, да, просто иногда проще нарисовать штрих, чтобы было видно. Это, в данном случае это с точкой. Плюс B1 на гамма с точкой плюс B2 на бета угол сноса плюс опять на отклонение руля направления плюс Б что после нет, ну, Б3 на бета. Следующее зета. В то время с этой буквой во всех лекциях вас ее часто называют по-разному и по-разному пишут. Вот такая вот зета. Зета с точкой плюс С6 на угол курса минус С6 на угол сноса будет равно 0. Эпсилон К – это отклонение от курсовой глиссады минус 57,3 деленное на L умноженное на Пси. На Пси будет равно 0. L это у нас расстояние до радиомаяка, будет равно минус Пси. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмое уравнение. L расстояние до радиомаяка будет равно L нулевое минус интеграл от нуля до t v dt минус v нулевое t. Седьмое уравнение. Это будет равен 0. Вот такая у нас система уравнения получилась. Как видите, это уравнение движения самолета в боковой плоскости. Значит, есть хорошая книга Михалёв, Акаёмов, Чекулаев. Расчет системы автоматического управления на 74-го, по-моему, года. Она как раз там, или если вот спросите, красная книга на карте, красная книга Акаёмова, да? Вот это как раз книга, в которой вот эти вот уравнения и вынесены. Ну, вот, значит, и самое сложное теперь, давайте будем описывать, чему...
А вот это кто за букву, извините, вот наверху? L тоже?
Z, Xi, L.
Вот это да.
Ну, L большое.
L, тоже L.
Получается, и шестое, и седьмое уравнение мы и потому, и потому я не можем найти, да?
Ну да, да, да. Это сейчас, сейчас дальше мы в процессе вывода мы будем говорить. Итак, значит, вы сейчас увидите, что вот эти вот коэффициенты, они идут не по порядку, да? А1, B6, А2, B5. Основной посыл такой. Взят вот эта вот большая матрица 12 на 12, и из нее взяты только те элементы, которые мы будем рассчитывать. Да? То есть в общем случае там мы бы должны были записать 12 на 12 большую матрицу, по сути, да, и там будут А, Б и С коэффициенты. И вот эти взяты только вот оттуда те, которые нам сейчас понадобятся. Итак, чему они будут равны? Чему они будут равны? Как посчитать каждый конкретный коэффициент?
Когда эти уравнения были получены в определенном режиме?
Мы говорим, что этот режим стабилизации на глиссаде при v нулевом равном константе при небольших отклонениях в режиме приращения. Это конкретно для боковой части. Для продольного канала мы тоже будем. Уравнение несколько позже напишем. Итак, чему равны коэффициенты? В этом уравнении А1. Ну и как мы можем его посчитать? Минус коэффициент момента омега y со штрихом вокруг оси y плюс моменты, коэффициенты момента инерции и x, на gx, умноженное на mx от омега y, приведенное, деленное на gy минус g квадрат xy деленное на gxx и умноженное на ρv нулевое деленное на 4 умноженное на s на l квадрат. Вот это коэффициент. Значит, ну, помните, что такое момент инерции, да? То есть у нас, если мы... Кстати, я на прошлом курсе показывал, как нам нарисовать оси, да, самолета. Самый простой способ. Все, наверное, помнят, как оси в правой системе координат располагаются. Значит, ось x располагается вправо, да? Ну, вы все, наверное, в школе рисовали. Ось ординат. Так, это у нас ось x. Ось ординат y идет вверх. И ось аппликат z куда идет? Ну, вспоминайте.
Получается на вас.
На вас, да? Отлично. Теперь представим, что мы вот эту вот систему координат помещаем в центр массы самолета. В центр массы самолета. Ну, естественно, ось x будет направлена по полету. Понятно. Кстати, ось y центр массы самолета где находится? Относительно самолета, который смотрит. Допустим, находится там где-то в районе
крыла.
Да? Где-то там, ближе к началу крыла. Ну, получается, ось Y направлена вверх, ось X туда, а ось Z получается в сторону правого крыла. То есть если вы скажете, вот нарисуете, куда они отправлены. И дальше мы смотрим. Вот этот вот, XX, это момент инерции относительно вот этого. Что он характеризует? Насколько тяжело крутящему моменту развернуть его относительно оси X. Да? Ось Y, соответственно, коэффициент момента инерции относительно оси Y. Он показывает, насколько тяжело, насколько надо приложить какой-то момент для того, чтобы развернуть самолет относительно оси Y. А что такое XY? Оказывается, вот когда мы аэродинамику, ну, вы аэродинамику проходили уже, да, насколько я понимаю, вам это читали, вы должны это помнить, что помимо, значит, вот этих вот моментов, ну, вот и XX, мы можем тут в данном случае, как и X, да, относительно. Оказывается, что еще и существуют так называемые перекрестные моменты, когда одновременно момент действует не только относительно оси X или относительно Y, а одновременно и относительно оси X и относительно XY, для того, чтобы правильно считать. Понятно, да? Что такое здесь коэффициенты моментов аэродинамических? Аналогично. То есть вот этот вот, допустим, показывает, насколько у нас изменится момент относительно X в том случае, если у нас самолет будет вращаться относительно оси Y. Появится какой-то момент. Тут вроде как все ясно. Ро, это понятно, у нас плотность потока, в котором летит самолет, да, или в данном случае, если это у нас воздушное судно, мы занимаемся посадкой на земле, да, это плотность воздуха на той высоте, на которой летит. Если мы занимаемся полетами на Марсе, да, на Марсе, то это будет плотность атмосферы Марса, на той высоте, на которой мы будем смотреть. В общем-то, это тоже к этому когда-нибудь вы придете, да, потому что сейчас обсуждается вопрос о каких-то маловысотных полетах вокруг Марса. И, в общем-то, эта формула будет работать и на Марсе. Да? Только надо учитывать, что ρ изменится. V нулевое, это мы с вами сказали, это скорость полета самолета, да, которая какая-то нулевая, которую задан. Относительно которой мы будем производить все расчеты.
При заходе на посадку.
Ну, в данном случае, поскольку мы рассматриваем заход на посадку, это будет, да, при заходе на посадку. Угу. То, что мы будем рассчитывать вот эту вот систему уравнений, мы специально задали начальные условия такие, что мы смотрим именно при заходе на посадку. Если не будет сказано иное, потому что мы там дальше с вами еще будем говорить, что, к сожалению, не всегда эту систему уравнений можно применить. Ну вот на этапе, на некоторых этапах захода на посадку, на некоторых применить можно. Так, значит, S это площадь, аэродинамическая площадь, которая действует, которая имеется на самолете. Ну, надо сказать, что аэродинамическая площадь подразумевает не только площадь крыла, да, с какой-то, но и площадь, в общем-то, фюзеляжа. То есть в подъемной силе или в лобовом сопротивлении, без разницы. Играет площадь не только крыла, но и оперения. Причем самое интересное, если вы помните, то подъемная сила крыла направлена, как правило, вверх, да? Оно так рассчитано. А подъемная сила стабилизатора направлена вниз. Поэтому это тоже надо учитывать. Я вот когда с Борисом Николаевичем считали, мы занимались там расчетом. В общем, у нас основная мысль была посчитать взлетную массу самолета по параметрам его движения. Ну вот, и у меня, блин, не получается. У меня были аэродинамические данные L76. Не подходит. Непонятно, почему там у меня получалась взлетная масса больше там, ну, где-то на 10%. Потом выяснилось, что площадь стабилизатора достаточно большая, он тоже играет свою роль в уменьшении подъемной силы. Из-за этого, в общем, у нас не получалось. Но потом все-таки все получилось, там у нас полная готика была. Мы даже были вместе с ним. Такой термин назывался эквивалентная взлетная масса. Ну, это дело хозяйское. И L это расстояние, на котором приложена данная конкретная сила. Потому что расстояние, то есть плечо, грубо говоря, да? Это плечо, на котором приложен вот этот момент. Вот это один только коэффициент. Давайте дальше. Следующий коэффициент. Как видите, расчет получается весьма-весьма, если мы будем считать, весьма-весьма такой пространный, даже после того, как мы его упростили. А если мы его упрощали, то получилось коэффициентов гораздо больше. А2 будет равно аэродинамический коэффициент момента m бета по оси y плюс g x y деленное на g x умноженное на m x от b деленное на g y минус g квадрат x y деленное на умноженное на ро в нулевое квадрат, деленное пополам, умноженное на s, умноженное на l без квадрата. Иногда может возникнуть вопрос, а чем мы вот это все дело пишем-то, взяли бы, где бы раздалбывал бы эти схемы и все, и замечательно бы было, и вы бы нифига бы их не прочитали, да? Потому что вот, охота вам прописывать это все дело. Вот когда вы своей рукой пропишете все коэффициенты, да, тогда до некоторых, может быть, дойдет их физический смысл. Да? Коэффициент момента аэродинамического, который создает угол сноса вокруг оси y. Да? Ну, дальше сейчас с вами еще потренируемся в этой терминологии. Так, А3. А3. Минус. Аэродинамический коэффициент my, который создается отклонением руля направления, плюс g y, деленное на g x, умноженное на x от дельта руля направления, деленное на g y, минус g квадрат x y перекрестный момент на g x x умноженное на ρ в нулевое квадрат деленное пополам умноженное на площадь аэродинамическую и на плечо. Так, следующий. Меняются. Да? Ну, в общем-то, понятно, что в каждом конкретном случае они будут зависеть от конкретных воздействий на какой-то из органов управления. Либо из органов управления, либо на само воздушное судно, аэродинамическую какую-то линию. А4 будет равно минус коэффициент c z по b, да, деленное на m, умноженное на ρ в нулевое, и пополам умноженное на s. Ну что такое коэффициент c z? Это аналог коэффициента подъемной силы или бокового сопротивления, или лобового сопротивления. А фактически является коэффициент бокового сопротивления. Да? Мы говорим, что подъемная сила у нас равна с y ρ в
будет квадрат пополам умножить на S, да? Это относительно подъемной силы, да? Ну, представляете, самолет, который поднимает, опускает. А сила боковая, которая действует в, сбоку, да? Большая буква Z будет, соответственно, равна CZ. Квадрат или на S. Вот коэффициент вот этот вот CZ, коэффициент бокового сопротивления, да? Он состоит из нескольких коэффициентов. На него влияет много коэффициентов. Вот в частности на него влияет угол сноса. То есть что такое угол сноса? Представляете, да? Вот у нас самолет летит. Если он летит относительно, если скоростной поток направлен точно по оси x, то у нас никакого бокового сноса нет. Если же самолет летит таким образом, что часть бокового основной воздушный поток направлен не по оси z, да, существует какая-то боковая составляющая, и вот этот угол будет как раз b. Ну как это можно физически представить? Водители все машину водили, да, ну или большинство. Вот вы едете по дороге, у вас ну, нормально, извините, хорошая дорога, хорошее сцепление с дорогой, у вас скорость направлена ровно по оси автомобиля, да? И тут вы попадаете на скользкий участок дороги, решаете повернуть, да? И разворачиваете машину, а машина не поворачивается, продолжает идти юзом, да? У нее появляется угол скольжения, вот у нее появляется угол B, да? Понятно? Да, все идет. Ну, вы это все должны и так понимать. Я на всякий случай просто вам напомню больше денег. Не будете говорить, что мы это все знаем, правильно? Особенно если не знаете. Итак, следующий коэффициент. Следующий коэффициент. Опять. Будет рак. Тот тоже, значит, в начале минус mx, mx от дельта руля на второй плюс gx, y деленное на gy, умноженное на коэффициент аэродинамический my от дельта руля на правой линии, дельта руля направления, деленное на gxx минус gxy в квадрате, деленное на gyy, умноженное на ρ v нулевое квадрате пополам, умноженное на y. У меня знакомый один ушел в МЧС, ну, там большим начальником был в свое время, но потом его выгнали. А ну что выгнали? Они по пьяному делу на катере на воздушной подушке решили кататься по Волге. Ну, Волга замерзшая была. И вот они, значит, а он, ну что там, газ и это, и педаль, которая отклоняет вот это вот направление у этого у катера на воздушной подушке, ну, типа руля направления такое. Там же. И вот они разогнались. Ему этот, который вместе с ним говорит, который потрезвее был. Так говорит, давай разворачивайся. Он говорит, ща, погоди, сейчас мы красиво развернемся. И вот они рулем-то направление сделали, а катер-то развернулся, да, поперек движения. И продолжил движение. Они так в пристань, как мы делали. В общем, катер разбили, а катер дорогущий, вот эти МЧСовские катера на воздушной подушке. Ну вот. Потому что сами живы остались. И никого не убили, а то могли бы убить. Вот с, это, с углом сноса не справились. Но, ну, правда, его уволили потом не за это. Его уволили там на
какое-то. За другое.
А, за правство. За что? Вот сейчас полковника с министра обороны. С министерства обороны. Уголовное дело. Значит, посадили под арест домашний начальник. Или уже матросскую тишину. Вменяют 368 миллионов рублей. Значит, воровство. Ну как воровство? Откаты. То есть там контракт Министерства обороны, там, грубо говоря, там, миллиард рублей.
А для того, чтобы его заключить, надо заплатить какому-то конкретному человеку. Понятно, что он не себе, не он, не он один эти деньги получал. То есть эти деньги, система как работает? Там, эти деньги там распределяются между всеми этими, всеми его начальниками.
Ну,
да,
да,
у меня начальник военного строя, у меня хороший знакомый был. Мужик, скажем так, деловой. Знаете, есть просто воры. А есть вот деловые, которые, в общем-то, хорошо все делают, но, к сожалению, тоже попался. Вот ему 12 посадили, вот уже должен был выходить скоро. Начальник расквартирования был военно-воздушных сил. Может быть, и не посадили бы, но там получилось, что он был по доказанным эпизодам было, значит, 13 квартир в Москве и, по-моему, 2 стоянки в университете. Ну, доказано. Ему там говорили, давай это все переписывай на прокурорских, плюс штраф за то, что все это делал. И тогда тебе условно дадут. Ну, уперся. Ну, в общем, кстати, 12 лет. Сейчас уже скоро должен выйти. Богатым человеком. Ну, я не знаю, насколько у них здоровья после этого хватит.
Александр, вот у вас коэффициенты К2 и 3 минусы, а не к аэродинамическим коэффициентам. А 2 и 3.
Здесь, да? Здесь, да. Они относятся к всей да, совершенно законный вопрос. То есть они относятся ко всему уровню. Надо бы вот так написать, да? И здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Понятно, да? Так, следующий коэффициент. Следующий коэффициент. Не надо думать, что коррупция, она только у нас. В Соединенных Штатах коррупция, я вас уверяю, гораздо больше. Это видно по стоимости, какую стоимость у них выливаются там какие-то непонятные совершенно проекты. Ну, типа вот у них там самый новейший эсминец Зимволд, да, там построили. Их совершенно бешеные деньги, непонятно за что заплатили. Понятно, откуда. Или то же самое, значит, программа самолета F-35. То есть шумиха вокруг него большая, что вот он там супер-пупер такой, что дальше некуда. Ну вот, ну летает он на себе. Но обнаруживают либо наш самолет. Так же, как и обычный самолет, хотя теоретически. Хотя теоретически они говорят, что они специально над Сирией летают с дополнительными отражателями, да, чтобы замаскировать его настоящее маленькое вот это вот коэффициент радиолокационной заметности. Да, ну реально пока, потому что если бы американцы были уверены в своем возможности вот этих вот своих новых самолетов, то, наверное, они бы пытались бы сделать бесполетную зону там, в каких-то районах Сирии. Да? Но пока они это не делают. Да. Почему не делают? Боятся. Да. Потому что если вы сказали, что никто здесь не должен летать, то вам придется сбивать те самолеты, которые туда прилетят. Ну а там дальше конфликт может быть, учитывая те комплексы, которые стоят в нашей Сирии. В общем-то. Закончится все очень плохо для американцев, потому что. Если они не подтвердят свои возможности, все остальные скажут, то так они вообще ничего не могут. Мы тогда вообще на них будем. Девушек нет, да. В общем, на них плохо будем от них отзываться, называть их земными червяками. Так, следующий коэффициент. H6.
Всего.
Земные
червяки.
MX от омега Y. Омега Y со штрихов, ну, это приведенный коэффициент омега Y. Мы не будем дальше в глубину там влезать, чем он отличается от омега Y. Там он приведенный, то есть приводится к максимальному значению. Но примем на веру, что вот он и соответствует. G X Y деленное на G Y Y. Динамический коэффициент ny от омега x со штрихом деленное на g x, x минус g квадрат x y деленное А7 минус сын бокового сопротивления СЗ отклонение нуля на правотуре, деленное на ОМ, массу самого этого умноженное на ро В нулевое делить АЛА, умноженное на С. Коэффициент В1 будет равен N, аэродинамический коэффициент МХ от омега х со штрихом, плюс ЖХ, на МУ омега х, деленное на ЖХХ, минус ЖХ, деленное на ЖУ, умноженное на ро В нулевой квадрат, делить на 4, умноженное на площадь и на плечо L квадрат. Ну вот, при расчете возникает вопрос, а где взять вот, автопилотные фирмы, да, вот эти все коэффициенты? Вот сложность, да? Потому что вы как зарабатываете автопилот для летательного аппарата, который еще не полетел. Да? То есть которого, может, еще в железе-то нет. Потому что системы автоматического управления разрабатываются еще на том этапе, когда самолет как такового нет. В процессе создания вы в конструкцию самолета вносите дополнительные какие-то вещи. Вот наибольший пример, наиболее известный такой, комичный, Ан-178, да, украинский самолет транспортный, значит, который создавался на базе Ан-148 пассажирского. Значит, господин Кива, генеральный конструктор Гонконга на тот момент, решил, когда самолет уже был создан, решил, значит, сделать немножко побольше размах крыла для того, чтобы обеспечить меньшую скорость взлета и посадки. Для того, чтобы, если он первоначально создавался, чтобы мог садиться в пустыне на аэродромы в 100 метров, сделать, чтобы садился на аэродромы в 900 метров. И меньше скорость, меньше возможности. Увеличили площадь крыла и, да, за счет того, что сделали консоли крыла на 40 сантиметров длиннее. А оно же там стреловидное. И за счет этого у него сильно изменилась центровка. В результате, для того, чтобы до настоящего времени самолет летает, чтобы он летал с нормальной центровкой, то есть чтобы им было удобно управлять, самолет летает с 3 тоннами груза, которые грузят в виде металлических листов прямо за пилотской кабиной. То есть все вот эти отношения, они взаимосвязаны. То есть вы что-то изменили, и у вас изменяется все остальное. А как автопилоту, что делать тогда? Ну вот, значит, обычно вот эти вот коэффициенты, основная величина, она сбивается на первом этапе проектирования, когда еще самолеты, вот воздушное судно, оно в железе не построено, когда утверждается его аэродинамическая схема. Аэродинамическая схема как утверждается? Значит, выбираются модели, да, то есть делаются модели, продуваются в соответствии в аэродинамических трубах. И на основании этого определяются какие-то вот эти вот величины. Ну, приблизительно они определяются, потому что это... Причем задается, как правило, их диапазон. И используя вот эти вот величины, уже автопилотная фирма, там, авионика или Московский институт электроники и автоматики, они уже на основании вот этих вот величин уже создают автопилот. Потом, значит, как вот СМС-21, выкатили... Чик, а оказывается, что вот эти вот коэффициенты не совсем такие, какие были в техническом задании. Рассаживайся. Не совсем такие, как были в техническом задании. Ну что, приходится подстраивать автопилот. Подстраивать. Как это делать? Мы потом попытаемся говорить, но может быть получится, может быть. Потому что мы пока с вами только идею создания автопилота, да, расчеты автопилота делаем. Не самая работа, потому что работа огромная. Занимаются целые институты, есть несколько методик, Больше того, если вы посмотрите западные книги по аэродинамике, то вот эти там немножко другие коэффициенты используются. Так, исторические сложения. Ну вот, а вот мы используем эти. Почему мы используем эти? Потому что это наши профессора, которые работали на фирме Авионика, вот они как раз рассчитывали по этим коэффициентам. Так, это коэффициент B. Да? Коэффициент B. Следующий коэффициент. B2. Минус. Относительно y при угле сноса бета, деленное на g, деленное на g из x минус g из x, y в квадрате, деленное на g, y умноженное на ρ уровня нулевого квадрата пополам на площадь аэродинамическую и на плечо. Еще у нас осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6%. Так, B4. B4 равно
B3.
А, да, точно B3. Правильно? Но, кстати, B3 тут могло и не быть, если бы его не было в исходном уравнении. Знаете, есть анекдот. Девушек здесь нет. Значит, приезжает американец в 80-х годах в Советский Союз и говорит: есть что-нибудь такое в Советском Союзе, чтобы могло меня удивить до глубины души? Конечно, нет. Ну, показывают. Поехали на Кавказ. Значит, гора такая там, и там сирень какой-то наверху, и очередь такая стоит. Все, значит, смотрели. Знаете анекдот, да?
Нет.
Ну, заходят, ну, выставили очередь, заходят, там сидит такой дедушка, ну, не дедушка, там, мужчина, скажем так, живой. И ходит членом грецкие орехи. Он говорит: ёлки-палки. Это же надо так. Как это? Ну вот так. Да? Проходит 20 лет, перестройка туда-сюда. Американец приходит и говорит: блин, а вот я помню, у вас было такое замечательное шоу на Кавказе. А тот человек-то еще жив? Тебе говорит: конечно, жив. Что ему будет? Он там на Кавказе. Там они вино, шашлык, извините, воздух. Замечательно живут. Ну, вот, можно еще раз? Опять то же самое, приезжает туда, опять очередь, опять выстрелили очередь. Тут, значит, это сидит и курит членом орехи, сок из которых пьет. Кокосовые орехи. Я все понимаю, что со здоровьем что-то. Да нет, говорит, сынок, со здоровьем все хорошо. Зрение уже не то стало. Ну вот, уже в грецкий орех не попадаешь. Ну вот, тоже уже после 50 уже зрение совершенно не то. Приходится. А в очках тоже неудобно, правильно?
Вот здесь.
Если что-то увидите, вы мне скажете. B3 минус mx дельта или ровно плюс дельта или ровно, деленное на gxx минус gxy в квадрате, деленное на gyy, умноженное на ρ в нулевой квадрате, деленное пополам на s на g. Я думаю, к концу сегодняшней лекции вы уже запомните, как рассчитывается коэффициент подъемной силы. Или величина. Ну, 10 раз напишите. Ну, B4. Писать. G это ускорение свободного падения, деленное на V на любое, на косинус альфа, где альфа это угол атаки. B5. Представляете, вы в MatCat вот это все дело закладываете. Ну, MatCat это вообще, она программа такая, я бы сказал, ну, для совсем простеньких расчетов. Она и мне сложно такие уравнения забивать, там очень много центров. Да и в MatCat тоже. И что он там будет вам выдавать? Поэтому, если вы будете что-то считать для диплома, допустим, да, то лучше, если вы какой-нибудь численный метод реализуете в своей какой-нибудь программе, то вот там на фортране хоть навесите. Вы сейчас о чем программируете? Оси, Паскаль, ну, Делфи, Делфи, понятно. Как это? Эмбракадера, да, сейчас называется. Ну, фирма, которая раньше. Я, кстати, тоже на Делфи писал программу, ну и сейчас такое делаю. Делфи, она же изначально была фирма Borland, да? Ну, вот. Но Borland потом решил ее не поддерживать, сейчас ее поддерживает компания Embracadero. Последняя версия. Embracadero студия, по-моему, статья 30-10. Не важно. Так, мы с вами написали B4, да? B5 написали?
Нет.
B5. А, ну так вот, и на Делфи вы этот рунгикута реализуете. Комиссия скажет, его в руки плавают. У нас в академии, когда кто-то был умный, его называли череп. B5 равно минус. Ну и с другой стороны, у вас сложнее будет проверить в случае чего, если у вас программа что-то там высчитывает. Что-то там высчитывает, кто там проверяет. NY, зато вас. NY на дельта L равно плюс GXY на GXX умноженное на INX от дельта L равно деленное на GY минус x, y, так и будем x, y писать, потому что то возникнет вопрос, а не другой ли это коэффициент? G, x, y, g, x, y в квадрате, деленное на g, y, умноженное на ρ, v, нулевой квадрат, деленное на 4, умноженное на s, на l квадрат. Как вы видите, практически все моменты инерции, они относительно оси x и относительно оси y, да? Относительно x и относительно оси y. Ну и, в общем-то, неудивительно, потому что мы здесь рассматриваем боковое движение, да? Боковое. А в продольном там основные будут относительно оси y, z. Так, ну еще два последних коэффициента. Маленьких совсем. B7 будет равен угла атаки, С С6 будет В нулевое деленное на 57 запятая 3. Вот часто вы видите в системах автоматического управления волшебное число 57,3. Да? Вот. Угу. Откуда оно берется? Как вы думаете? Оно, значит, это переход от градуса к радиану. Один радиан чему равен? 180 разделить на сколько?
На пи.
На пи. Если вы разделите, получится 57. Это один радиан. Да? Соответственно, чтобы перейти в градусы, вам надо будет провести несколько несложных арифметических операций. Ну вот, для чего переходят от углов к радианам? Значит, очень просто, потому что при небольших углах отклонения, когда, если мы имеем вместо синуса угла, допустим, синус угла бета, да? Синус угла бета, когда он измеряется в радианах, приблизительно при небольших углах будет равен самому углу бета. Для удобства расчета. Но это справедливо только для небольших, да, там, меньше 5 градусов. Но у нас, как правило, редко, когда мы в системах автоматического управления, конечно, бывает, что мы там и с большими отклонениями сталкиваемся. Вот если у нас бета в радианах, да, бета в радианах, то вот синус угла бета и бета очень удобно упрощает расчет.
А, то есть это формула амфорта радиана?
Конечно. Давайте. Радиан, да? Давайте напишем большими буквами. Поставим три восклицательных знака. Конечно, только для радиана. Если в радианах у нас меряется. Ну, вот смотрите. Допустим, если у нас угол 5 градусов, то это будет приблизительно, значит, 0,5 градусов. 1 на 57,3. У нас, грубо говоря, там будет 0,1. Вот посчитайте, подставьте, сколько будет для 5 градусов синус. Да? И сколько это будет? Можете проверить. Так, что мы еще не записали? Мы еще не записали, что кси, буквы, которые мы там уравнения у нас были. А, ну давайте перечислим все, чтобы они все у нас были записаны. Вот это вот кси, которая там была в уравнении, это текущая дальность до курсового радиомаяка. Кси. Это текущая дальность до курсового радиомаяка. Зета. Зета вот это вот. Это текущее отклонение. Зета. Это текущее отклонение от равной сигнальной зоны. Зета. Это текущее отклонение от равной сигнальной зоны. Эпсилон К. Угловое отклонение. Там было линейное, а это угловое отклонение от равносигнальной зоны. Угловое отклонение от равносигнальной зоны. Ну, К это курсового радиомаяка. Если бы было Г, глиссада. Эпсилон. Угловое отклонение от равносигнальной зоны. Ж. Х. Х. Y. Ну и так далее, да? Это момент инерции самолета. Это момент инерции самолета относительно соответствующих осей. Момент инерции самолета относительно соответствующих. соответствующих осей. Вот, знаете, как вот посчитать момент инерции? Как он считает? Его же можно считать правильно. Ну, вы помните, что момент инерции, ну, допустим, относительно оси, ну, пусть будет Z, да? Какая разница? Будет равен сумме всех каких-то материальных точек прямых, умноженное на расстояние этой материальной точки от оси. То есть вот у вас самолет. Мы говорим, что оси сюда, оси сюда, вот сюда. И вы рассчитываете, значит, относительно этой все грузы, которые находятся, и какое у них расстояние до оси Z. Да. Масса на расстоянии, да, на плечо. И складываете. Естественно, что с этой стороны вы складываете с плюсом, с противоположной стороны складываете с минусом. Складываете с минусом. И вот у вас получается какой-то момент инерции. Ну вот, и, соответственно, в КБ, вот в авиационных, там вот они как раз и рассчитывают, как вот изменится прямо в расчете, если там у них специальный коэффициент загрузки, да, вот они знают, что там, к примеру, давайте, в большинстве самолетов вот здесь вот находится так называемый МЭК, ну, приборный отсек. И вот там стоят блоки, да, там автопилот. Вот они знают, что вот этот блок весит, грубо говоря, 10 килограмм и находится на расстоянии. Вот, там, вот, перемножается это все дело, добавляются там железяки всякие, взвешивание происходит, как всегда, систематически. И вот для того, чтобы вот эти моменты инерции все посчитать. Ну вот, ну и дальше, как вы помните, а дальше для чего вот этот вот коэффициент момента инерции нужен? А для того, чтобы определить угловую скорость. Угловая скорость, момент инерции будет создавать с таким моментом инерции d омега по t. То есть, если у вас вот эта вот величина достаточно большая, коэффициент момента инерции большой, то вам для того, чтобы раскрутить самолет с соответствующей скоростью, надо приложить очень сильный момент. А как вы на самолете можете приложить большой момент? Либо поставив большой орган управления, большой площади, либо разместив его куда-нибудь подальше, чтобы плечо у него было побольше. Поэтому это все очень сильно взаимосвязано, и все, так сказать, все приходится учитывать. Почему и говорят, вот в былые времена братья Райт, да, вдвоем создали самолет первый, который полетел, да, более-менее. А сейчас суперджет создавали там 10 фирм, там, или 20, причем привлекли еще кучу зарубежных партнеров, причем еще там наняли, и в результате более-менее суперджет сейчас, вот, более-менее летающим, так надежно летающим, сейчас стал только сейчас, буквально там через 10 лет после его первого полета. Вот, потому что сложность расчетов, скорости, они стали, размеры самолетов, необходимость выполнения вот всех вот этих вот математических операций, она достаточно большая. Поэтому и время разработки существенно увеличилось. Так, следующий. Коэффициенты аэродинамических моментов. Всякие там m, x, от b, тогда там, ну, все, которые мы там записывали. Ну, в общей сложности, значит, что у нас получается? Давайте, допустим, чтобы создать момент относительно y поворотный, да, прямой y. Мы что должны сделать? Иметь коэффициент соответствующего момента ny, аэродинамического ny, умножить на скоростной напор, да? Умножить на площадь этого элемента и умножить на плечо действия силы.
Что означает скоростной напор?
Красный напор? Ну, вот вы когда едете на скорости 100 км в час на машине, да, открываете окно, высовываете голову в окно. Вот это вот то, что вам бьет, так сказать, и размазывает слюни по лицу, это и есть красной напор. Ну вот, вот красной напор, да? А красной напор, фу, это не что иное, как рулевой квадрат попало. Здесь там научено 4 минуты. Вот так вот получается, можно рассчитать эргодинамический момент. Так, что еще? CX, CY, CZ мы сказали с вами, да? CX, CY, CZ. Это коэффициенты соответствующих моментов. Ну, перед этим я вам говорил, да? Коэффициенты эргодинамической силы момента. S – площадь крыла. L – это плечо действия силы. L – это плечо действия силы. Вот это мы с вами записали для бокового движения. Для бокового. Теперь ну, самолет у нас не только в боковом движении управляется, да? Но еще и в продольном. Причем в продольном там тоже есть проблемы. Поскольку я тут вчера обрабатывал полет, самолет заходил у нас на Новосибирске на посадку. А у нас система обработки сделана таким образом, что много параметров, они прописываются в базу данных. Ну, основные параметры, чтобы потом можно было анализировать, как пилот пилотирует. И один там из параметров, который записывается в базу данных, это скорость и высота входа в глиссаду. Ну, в зону действия глиссадного радиомониторинга, ну, высоковый глиссадный. В нем вообще он не входил в зону действия ни курсового, ни глиссадного радиомаяка. Пошел к пилотам, говорит, да, отключен был, визуально заходили. Визуально, первый раз слышу, что в Новосибирске можно визуально заходить. Ну так, как нам сказали, все, заходите визуально, мы визуально заходили. Это без этого, ну, без включения радиосистемы. Я говорю, почему? Да я не знаю, нам сказали, мы зашли. Ну, погода была хорошая, они визуально там зашли из всякого этого. Пользуя только вот. Я говорю, а вы вот оптическую систему глиссады смотрели? Он говорит, да, в общем-то, нам там не сильно нужна. Погода хорошая, поэтому, говорит, ну, так. И нормально сели, без всяких вопросов. Ну, вот. Но в большинстве своем, вот я сколько там, ну, за 1500 полетов я вот первый раз встретил, чтобы самолеты заходили на большие аэродромы, да, без прохода в этой системе глиссады. А вот как раз как они заходят на глиссаду, мы с вами будем позже определяться. Но перед тем, как определяться, мы должны записать систему уравнений. Да? Система уравнений движения самолета в продольном канале в режиме захвата глиссады. Давайте напишем. Система уравнений. Продольном канале. Вот этим у нас было в боковом канале, да? А сейчас мы в продольном канале. В продольном канале в режиме захвата глиссады. Захвата глиссады. Мы с вами еще потом говорим, но чисто, чтобы было понятно. Мы с вами говорили, что такое захват глиссады. Мы говорим с вами, что вот у нас аэродром. Да? Сбоку стоит глиссадный радиомаяк, который создает воображаемую линию, да? По которой самолет должен снижаться для того, чтобы сесть в зоне приземления. Да? Значит, самолет у нас обычно летит на высоте круга. Либо на высоте круга, либо заходит, ну, обычно с высоты круга. Высота круга у нас находится в пределах от 400 до 1200 метров. Для каждой ВПП вот эта вот высота круга, она установится своя. Дальше что он проходит? Он летит и летает в глиссаде. Входит в глиссаду, да? Прокалывает ее. Сразу он, естественно, не может, самолет большой, не может сразу, так сказать, переломить вот свою траекторию. Прокалывает ее и потом стабилизируется на глиссаде. На глиссаде снижается, да? Снижается до высоты выравнивания. Высота выравнивания обычно она составляет там для разных машин там 3-5 метров. Выравнивается и потом садится. Так вот мы сейчас будем писать уравнение для случая захвата глиссады, когда он движется по глиссаде. Потому что фактически нам придется потом описывать три режима. Захват глиссады, стабилизация глиссады и уравнивание. Ну, то же самое мы будем, его, поскольку мы будем считать, что вот к моменту подхода к глиссаде самолет у нас уже выпустил шасси, закрылки, стабилизировал свое положение и стабилизировал скорость, ту, которая необходима для снижения по этой глиссаде. Поэтому мы будем ее рассматривать относительно какой-то V нулевой при расчете, равной константе. Система уравнений будет следующая. Вторая производная угла тангажа плюс С1 на производную угла тангажа плюс С2. А, ну значит, система уравнений будет так. Уравнение у нас будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. С2, С1 на производную угла тангажа, С2 на угол атаки. Плюс Е3 на скорость полета, плюс С3 на дельта, дельта руля высоты, на отклонение руля высоты, плюс С12 на дельта закрылков, плюс Р2 на силу тяги силовых установок равно нулю. Следующее равнение. Минус производная угла тангажа плюс угол производная по углу атаки плюс С4 на угол атаки плюс Е2 на скорость полета плюс С9 на отклонение руля высоты плюс С13 умноженное на отклонение закрылков равно нулю. Производная по скорости плюс Е1 на скорость плюс С7, С7 на угол тангажа, плюс С8 на угол атаки, плюс С14 на угол отклонения закрылков, плюс Р1, на силу тяги двигателей равно нулю. Кси глиссадная минус это расстояние по глиссаде производная минус С6 на угол атаки плюс это угол тангажа. Я уже впереди бегу. Плюс С6 на угол тангажа, плюс С6 на угол атаки, плюс С6 на уровень наклона траектории, угол наклона глиссады, плюс тета термин у него деленное на 57,3 умноженное на скорость равно нулю. Тетта – это угол наклона глиссады, тетта нулевое – это угол наклона траектории нашего самолета. В общем, в любом случае, они в процессе стабилизации они могут не совпадать, да? Можем снижаться, а они не совсем по той глиссаде, по которой надо. Специально оптическая система для этого предназначена, чтобы показать, что вы, ребята, не по той глиссаде идете, ниже, чем надо, или там, выше, чем надо. Так, дальше следующее. Угловое отклонение по глиссаде эпсилон глиссады минус 57,3 деленное на L дальность до радиомаяка умноженное на кси глиссадное должно быть равно нулю. L должно быть минус кси. И дальность будет равна L нулевое, текущее расстояние до радиомаяка, которое было в начале нашего расчета, минус сколько он пролетел от нуля до t, скобочка v нулевое плюс v dt. У нас получилась система уравнений продольного движения, движения захвата глиссады. В данном случае вот этот участочек. Да? Этот участочек. Так, и сейчас начнем. Или не начнем. Давайте успеем, наверное, хотя бы несколько коэффициентов написать, чему они равны. В общем, идея тоже такая же.
Вот можно еще раз? Вот три режима вот, при заходе на глиссаде получается, правильно?
Да. То есть получается, что еще раз. Вначале нам надо попасть на глиссаду и на ней стабилизироваться. Первый режим. То, что мы сейчас с вами нарисовали. Дальше. Второй режим. Это стабилизация непосредственно на глиссаде. Второй режим. И третий будет режим процесс выравнивания, когда вертикальное движение самолета переламывается, вертикально поступательно переламывается, и остается только поступательное движение самолета. Ну, надо сказать, что для больших самолетов там они и ведут себя по-разному. Вот, допустим, для Ил-76, да, для выравнивания надо создавать очень большие движения рулевой высоты для того, чтобы самолет изменил свой угол тангажа. Угол атаки и, соответственно, угол тангажа. Поскольку у него момент инерции относительно оси Z довольно большой. На истребителях там они верткие, и, допустим, на Боинге 737 он очень верткий относительно оси Z, ну, относительно оси, которая проходит в сторону правого крыла. Поэтому там требуется очень аккуратное отклонение органов управления. Да? Тем более, что вот колонка управления на Боинге 737, она очень легкая. То есть вы ее можете двигать одним пальцем. Да? Ну, то есть загрузка очень маленькая. Если на Ил-76 там надо силу приложить, чтобы ее подвинуть, то здесь она очень легкая. Поэтому, и плюс к тому еще сам самолет легкий. Поэтому вот, с точки зрения пилотирования, из существующих пассажирских самолетов, ну, самых распространенных, из Боингов и из Эрбасов. Вот Боинг 737, он самый сложный с точки зрения пилотирования именно в летней посадке. За счет вот этой верткости, да? То есть теоретически, для меня всегда была загадка, почему они не сделали загрузку побольше, и тогда бы им бы проще было управлять. Ну, вот. А Airbus там другая ситуация. На Airbus, начиная с 350-го, у них электродистанционная система управления. И у них стоит джойстик. Да? Джойстик. То есть, на котором вообще никаких усилий нет. И ошибки, и большинство ошибок летчика там, ну как, блокирует электродистанционную систему управления. То есть, если летчик неправильно отклонит на какой-то определенный угол, то она его может поправить, скажем так. То есть отклонение руля высоты будет не соответствовать тому неправильному отклонению джойстика, который он сделал. Но, к сожалению, то есть простые ошибки она уменьшает. А вот сложные ошибки она еще ухудшает за счет того, что бывает не всегда правильно отрабатывает. Поэтому, как правило, если вы прилетите на Airbus, допустим, там, 319, 320, и по сравнению с Boeing 737, посадка, она там на нем, как правило, осуществляется с большей перегрузкой. Вот, допустим, на 320, ну, не важно, 320, 319, 21, они похожи, что садятся. У него основная часть перегруза на посадке находится в пределах 1,15, до 1,3. А у Boeing 737 основная масса посадок находится в пределах где-то 1,25 до 1,6. Что такое перегрузка на посадке? Это тот вес, который вам прибавляется при касании. Да? Это не является каким-то чем-то там страшным, то есть это не опасно ни с точки зрения конструкции, ни с точки зрения самого человека. В общем-то, ну, это эти перегрузки ненормальны. Да? Но тем не менее, вероятность того, что вы почувствуете посадку, гораздо выше на Boeing 737, чем на A320. Вот. И вот это тут мы с вами потом дальше будем говорить, что вот эти два режима, первый и второй, довольно простые режимы, а вот на этом этапе, да, когда мы будем описывать систему уравнений, то нам придется с вами, так сказать, делать большее количество допущений для того, чтобы, так сказать, удалось что-то посчитать. Ну, я думаю, на этом мы сегодня закончим, а коэффициенты мы начнем на следующей лекции. Так, значит, давайте. Кто у нас сегодня не пришел? Вас я знаю.